Глория Голд. Подражатели таксидермиста. Текст читает Алан Тагаев. Глава первая. Пыль архива. Тишина в архиве управления уголовного розыска ГУВД Москвы была особого рода. Неживая тишина ожидания, как в пустом зале суда, и не мертвая, как в заброшенной мастерской. Это была тишина забвения. Густая, сладковатая от пыли, въевшейся в миллионы папок, а еще горьковатая от чернил, которые постепенно выцветали на приговорах, вынесенных десятилетия назад. Здесь, в подвальном помещении на Петровке, хранилась память системы, и часть этой памяти теперь была дырявой, как сгнившая ткань. Младший лейтенант Ирина Сомова, недавняя выпускница Академии МВД, присланная на подмогу архивному отделу, ощущала эту дыру кожей. Ее задачей была рутинная проверка и оцифровка дел особой важности за последние 10 лет. Дело под шифром «Таксидермист, том номер 4» значилось в списке, но когда она подошла к соответствующей секции стеллажа, на полке между томом номер 3 «Экспертизы» и томом номер 5 «Фотофиксация мест происшествий» зияла пустота. Метка была, пыльный прямоугольник тоже да, а папки весом в добрые 5 килограммов нет. Сначала она подумала, что ошиблась, перепроверила журнал выдачи. За последний год том номер 4 не выдавался. Не значился он и в актах на уничтожение. Срок хранения таких дел – вечность. Она обошла соседние стеллажи. Может, переложили? Бесполезно. Ледяной комок страха, знакомый каждому мелкому клерку, потерявшему важный документ, сдавил ей горло. Пропажа материалов по такому делу – это не просто выговор, это крах карьеры, не успевшей даже начаться. Она побежала к начальнику архивного отдела, полковнику в отставке Михееву, дремлющему за стаканом остывшего чая.
«Товарищ полковник, дело таксидермист, том 4. Его нет на месте».
Михеев, не открывая глаз, полностью буркнул.
«Ищи лучше. Само не ходит».
«Я искала, его нет».
В голосе Ирины прозвучала паника. Это заставило старика приоткрыть один глаз.
«Не ори. Какое дело?»
«Таксидермист. 1998 и 2000 годы».
Оба глаза Михеева открылись полностью. В них мелькнуло нечто, кроме обычной сонной апатии. Острый живой испуг.
«Ты уверена?»
«Абсолютно».
«Черт».
Старик тяжело поднялся.
«Никому ни слова, поняла? Я доложу».
Но доложить оказалось не так просто. Доложить – значит признать вопиющий прокол в системе безопасности. Доложить – значит поднять на уши все руководство. И что самое главное – доложить – значит снова всколыхнуть дело, которое всеми силами старались забыть, похоронить под тоннами других, более свежих и менее позорных для ведомства преступлений. Полковник Михеев решил действовать иначе. Он знал человека, для которого это дело никогда не было закрытым, который, даже уйдя из уголовного розыска в отдел по детям, носил его в себе как осколок. Он поднял трубку и набрал номер, который не набирал 2 года. Андрей Громов сидел в своем новом, более светлом, но таком же заваленном бумагами кабинете в управлении по розыску пропавших и несовершеннолетних. На столе перед ним лежала фотография девочки лет 8, пропавшая неделю назад в Люблино. Улыбчивая, с бантами. Каждая такая фотография прожигала дыру в душе, но эта работа давала ему нечто, чего не было в уголовке. Ясную, чистую цель. Спасти и вернуть, а не наказывать. Звонок застал его врасплох.
«Громов».
«Андрей Ильич, это Михеев из архивного отдела».
Громов нахмурился. «Михеев? Сухопарый, вечно недовольный старик, хранитель бумажного Аида. Что ему нужно?»
«Слушаю, Петр Васильевич.
У нас тут небольшая проблема касается старого дела. Вашего дела».
«Какого?»
Громов почувствовал, как по спине пробежали мурашки.
«Таксидермист, том 4 пропал».
Слово «пропал» повисло в тишине кабинета, обрастая ледяными шипами. Громов медленно отодвинул фотографию девочки.
«Как пропал? Украли?»
«Не знаю! Он не выдавался, не списан, его просто нет на полке!» Обнаружила сегодня молодая сотрудница.
«Что в томе?»
«Фото, протоколы предъявления для опознания, черновые схемы с мест, часть заключений второстепенных экспертов. И главное, все изъятые вещественные доказательства небиологического характера. Эскизы, записки, те самые каталоги».
Громов встал, подошел к окну. За стеклом кипела московская весна, грязная, шумная, живая.
«Кто имел доступ?»
«Список большой! Все, кто работал по делу, технический персонал. Я...»
В голосе Михеева послышалась виноватая нотка.
«Я, честно говоря, после того, как дело закрыли, особо не охранял. Кому оно надо, это позорище».
«Оно надо тому, кто видит в нем не позорище», — тихо сказал Громов. «А эталон».
Он велел Михееву ничего не трогать, никому не говорить и ждать. Положив трубку, он еще минут пять смотрел на город. Пропажа Тома не могла быть случайностью. Кто-то вытащил его из небытия. Кто-то, для кого дело таксидермиста было не закрытой страницей, а священным текстом. Ученик? Поклонник? Или просто вор, решивший продать сенсационные материалы бульварной прессе? Но инстинкт, тот самый, что когда-то вывел его на след Антона Воронцова, подсказывал. Это хуже. Это начало чего-то нового. Споры, страшные идеи, занесенные в мир, проросли. И первый росток пробился сквозь трещины в архивном бетоне. Он взял со стола ключи. Ему нужно было увидеть это самому. Увидеть пустое место на полке. Вдохнуть пыль забвения, смешанную со свежим запахом чужого интереса. Прежде чем идти к начальству, прежде чем поднимать панику, ему нужно было понять одно. Это акт вандализма или поклонения? Громов вышел из кабинета, крикнув секретарше, что уезжает по срочному делу. По дороге к архиву он невольно провел рукой по шраму на предплечье, старому ожогу от летящих искр в горящем кинотеатре «Москва». Шрам ныл, как предчувствие. Тишина, которую он с таким трудом загнал в самую дальнюю комнату своей памяти, снова зашелестела. Негромко, пока всего лишь шелестом страниц в темном подвале. Но Громов знал, это только начало. Призраки выходят из витрин, и они голодны. Глава вторая. Отпечаток. Архив встретил Громова все той же гробовой тишиной, но теперь она казалась ему обманчивой, притворной, как тишина в засаде. Полковник Михеев, окончательно посеревший от беспокойства, ворчливо провел его вглубь хранилища, к тому самому стеллажу. Молодая лейтенант Сомова стояла рядом, вытянувшись по струнке. Ее лицо было бледным, глаза испуганно виноватыми.
«Вот!»
Михеев ткнул пальцем в пустой прямоугольник на полке, резко контрастирующий с толстым слоем пыли вокруг.
«Тот был, исчез!»
Громов не ответил. Он присел на корточки, достав из кармана небольшой, но мощный фонарик, который всегда носил с собой. Луч света скользнул по темно-серому линолеуму под стеллажом, по металлическим ножкам полок. Пыль здесь лежала ровным, нетронутым вековым саваном. Аккуратно вынули и унесли в руках или в сумке. Он встал и направил луч на саму полку, на место, где лежала папка. Пыль здесь была сметена, но кое-где в углублениях и царапинах старого дерева остались ее следы. И на одном таком участке, почти у самого края, луч выхватил нечто. Не просто нарушение слоя, а отпечаток, четкий, прямоугольный, размером примерно с небольшую книгу или толстый блокнот. Что-то лежало поверх папки, а потом было убрано. Громов наклонился ближе. Внутри прямоугольника пыли оказалось меньше, она была как-то вмята. Значит, предмет был тяжелым. Он снял перчатку и осторожно провел пальцем по контуру отпечатка. По краю чувствовалась легкая липкая пленка. Остаток скотча или клея? Что-то было приклеено к обложке тома.
«Что там?»
– прошептал Михеев.
«След. коротко бросил Громов. «Кто-то прикрепил к папке что-то тяжелое, потом снял и унес вместе с делом». Он повернулся к Сомовой. «Вы первые обнаружили пропажу. Осматривали это место до того, как позвали начальника?»
«Я только убедилась, что папки нет, и сразу побежала к полковнику», —
запинаясь, сказала девушка. «Ничего не трогали, не опирались на полку?»
«Нет, клянусь!»
Громов кивнул. Он верил ей. Испуг в ее глазах был настоящим. Он снова посмотрел на отпечаток. Что это могло быть? Металлическая пластина? Планшет? Книга в твердом переплете? И зачем крепить что-то к делу? Чтобы не забыть, какой именно том брать? Или это был своеобразный экслибрис, знак того, кто теперь считал дело своей собственностью?
«Нужно опросить всех, у кого был доступ», — сказал Михеев, но в его голосе не слышалось уверенности.
Это означало бы официальное расследование, шум, проверки.
«Пока не нужно», — возразил Громов. «Дайте мне список и журнал посещения архива за последний месяц. Неофициально».
Пока Михеев копался в своих бумагах, Громов отошел в сторону и достал телефон. Он набрал номер, который знал наизусть, хотя и не звонил по нему больше полугода. «Семенов?»
«Капитан, это Громов».
«Товарищ майор?» В голосе бывшего подчиненного послышались и удивление, и неподдельная радость. «Что случилось?»
«Встречаемся через час у тебя на районе, в тихом кафе. Дело есть».
«Понял. Буду ждать». Громов положил трубку. Семенов сейчас служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, но был одним из немногих, кто прошел через ад дела Воронцова от начала до конца. Он знал все детали, и, что важно, ему можно было доверять. Час спустя они сидели в заведении, больше похожем на столовую, где главными клиентами были таксисты и мелкие клерки. Семенов постарел, обрюзг немного от бумажной работы, но глаза остались теми же, умными и верными. «Итак, товарищ майор, что за старое дело беспокоит?» — спросил он, отпивая компот из сухофруктов.
«Из архива пропал том по делу таксидермиста. Четвертый, с эскизами и записками».
Семенов замер со стаканом у губ, потом медленно поставил его на стол.
«Украли?» «Похоже на то, и не просто украли. Кто-то специально оставил след».
Громов коротко описал отпечаток в пыли.
«Зачем?»
Семенов нахмурился. «Продать журналистам? Коллекционерам?»
«Может быть, но мне кажется, цель иная. Кто-то изучает, впитывает в себя информацию, как губка. Для кого-то это... учебное пособие».
Семенов побледнел. «Подражатель?»
«Пока рано говорить, но это первый звонок».
Громов отпил свой чай. Он был холодным и горьким.
«Мне нужна твоя помощь, Семенов. Неофициально. У тебя остались связи в уголовном розыске. Можешь мягко прощупать почву. Узнать, не было ли в последнее время странных разговоров, интереса к тому делу. Особенно среди тех, кто по нему работал».
Семенов кивнул. Лицо его стало серьезным, деловым. «Будет сделано. Среди наших, в общем, некоторые до сих пор считают, что Воронцов был каким-то, не знаю, гением, которого не поняли. Особенно те, кто в свое время провалил расследование по ложным следам. Чувствуют себя униженными, могут идеализировать».
«Именно этого я и боюсь», — мрачно сказал Громов. «Унижение — мощный мотив, смешанное с восхищением тем, кто оказался умнее системы. Это гремучая смесь. Найди мне таких, особенно обращая внимание на Морозова».
«Старший лейтенант Морозов? Тот, что вел ту секту?»
«Да, он тогда сильно пострадал от моего разгрома его версии. Ушел в тень, но обиду, я уверен, затаил. Проверь, что с ним, где он сейчас».
Они договорились о следующей встрече. Выйдя на улицу, Громов почувствовал знакомое, давно забытое чувство — вкус охоты. Но на этот раз он не знал, за кем охотиться. За призраком? За тенью идеи, ускользающей из-под стеклянного колпака прошлого? Он посмотрел на серое низкое небо Москвы. Где-то там, в этом каменном муравейнике, кто-то листал страницы дела, впитывая ядовитую философию таксидермиста.
И этот кто-то, возможно, уже выбирал первую жертву или уже выбрал. А оставалось только ждать, когда тень проявится в реальности. И Громов знал, ждать оставалось недолго. Глава третья. Первая реплика. Дождь начался под утро, мелкий, назойливый, превращающий городскую грязь в холодную серую жижу. Именно в такую погоду, когда люди спешат, уткнувшись в воротники, не глядя по сторонам, тело и обнаружили. Не в центре или в знаковом месте, а в спальном районе у подъезда панельной девятиэтажки на улице Академика Пилюгина. Обычный двор, скамейка, облезлая, покрашенная когда-то зеленой краской. На ней сидел мужчина. Первым его увидел пенсионер, выводивший на утренний мацион своего старого шпица. Собака заскулила и уткнулась мордой в ноги хозяина. Он подошел ближе, крикнул.
«Мужчина! Вы чего? Спите?»
Ответа не последовало. Фигура сидела неестественно прямо, в расстегнутом милицейском плаще еще старого советского образца. На голове форменная фуражка, надвинутая на лоб. Руки лежали на коленях, в одной руке был зажат пустой смятый бумажник. Из кармана плаща торчала бутылка дешевого портвейна «Агдам», на треть пустая. Типичная картина отсыпающегося после загула участкового. Такое в этих дворах видели не раз, но что-то насторожило пенсионера. Неподвижность была слишком абсолютной, и лицо. Он подошел вплотную, сквозь морось разглядел синеватый оттенок кожи, открытые остекленевшие глаза, уставленные в пространство перед собой с выражением тупого застывшего удивления. А еще запах. И это был не перегар. Он был резкий, химический, сладковатый. Пахло, как в поликлинике. Старик, перекрестившись, побежал к телефонной будке. Через 40 минут Громов, мокрый до нитки, стоял в этом самом дворе, за оцеплением из милицейских машин. Место уже облепили оперативники из местного РУВД, судмедэксперт, понятые. Но вызвали и его, неофициально, потому что начальник местного угрозыска, капитан второй категории, видевший когда-то фотографии из дел Воронцова, почуял неладное.
«Андрей Ильич, взгляните», — мрачно сказал он, отводя Громова в сторону. «Похоже».
Громов подошел к скамейке, посмотрел не на тело, на сцену и композицию. Пьяный участковый на скамейке. Клише, штамп, но выполненный с чудовищной издевательской внимательностью. Плащ был старый, но чистый, пуговицы надраены. Фуражка сидела идеально ровно. Поза не развалившегося в пьяном ступоре человека, а парадная, почти как у часового. И выражение лица не страдание алкоголика, а именно удивление. Как будто человек увидел нечто настолько невероятное, что застыл с этим выражением навеки.
«Он наш, местный», — пояснил капитан. «Участковый Иван Петрович Греков. Любил выпить, да. Вчера вечером ушел с дежурства, домой не вернулся. Жена думала, загулял». «Что дал осмотр тела?» — спросил Громов, уже зная ответ. «Предварительно смерть наступила в результате асфиксии, но не от рвотных масс, что-то вроде паралича дыхательной мускулатуры и...»
Капитан понизил голос.
«И его набили, как чучело. Кто-то вынул все нутро и набил каким-то составом, не опилками, чем-то плотным, упругим».
Слова падали, как ледяные иглы. Метод был слишком узнаваемым, но само исполнение идеи... Громов наклонился, всматриваясь в детали. Шов был, но это был не тот ювелирный, почти невидимый шов Антона. Этот был грубее, выполненным явно менее умелой рукой, хотя и старательно. Были видны стежки, кожа вокруг шва была слегка растянута, деформирована. Признак неидеальной натяжки. Это была не работа мастера, а копия, усердная, но неумелая. Выглядело как пародия на мастера. И тут его взгляд упал на бумажник в руке покойного. Он был раскрыт, и внутри вместо денег или документов лежал сложенный в четверо листок бумаги. Громов надел перчатку, аккуратно извлек его. Обычный лист в клетку из школьной тетради. На нем было напечатано тем самым дребезжащим шрифтом, который он уже видел когда-то. «Приговор номер один. Подсудимый». Греков И.П. Участковый. Преступление. Бездействие. Попрание доверия. Пьянство при исполнении. Улица Академика Пелюгина, 12. Кража со взломом. 1999 год. Дело не раскрыто. Приговор. Вечное несение службы. На посту. Серия. Правосудие. Постскриптум. Мастер ошибался. Искусство не должно быть оторвано от реальности. Наша реальность — это грязь. Ее и будем консервировать. Громов перечитал текст несколько раз. Мастер ошибался. Это был прямой вызов. Отрицание эстетики Воронцова. Наша реальность — грязь. Это уже был другой манифест. Более злой и циничный, лишенный того болезненного, но все же стремления к вечной красоте. Это была месть системе и конкретным людям, поданная под соусом высшей справедливости.
«Капитан», — сказал Громов, поворачиваясь к начальнику угрозыска. «Это он, вернее они, но не оригинал, а подражатели, и они только начали. Серия правосудия, значит, будут следующие».
Он отдал листок экспертам и отошел в сторону, под навес подъезда, пытаясь осмыслить происходящее. Пропажа Тома из архива – первая работа. Грубая, но уже несущая в себе идею. Они учатся и используют материалы дела как учебник. Их первый приговор вынесен не богачу или интеллигенту, а своему же мелкому служаке системы. Это был знак, послание, но не обществу. Внутреннее послание системе. Мы видим вашу гниль, и мы вам ее предъявим в буквальном смысле. У Громова зазвонил телефон, это был Семенов.
«Андрей Ильич, я кое-что выяснил насчет Морозова. Он полгода назад уволился по-собственному. Неофициально его выперли. За пьянку и служебное несоответствие. Говорят, запил конкретно после провала с той сектой. Обижен на всех, особенно на вас».
«Где он сейчас?»
«Пока не установил. Съехал с квартиры, прописан у какой-то тетки в Подмосковье. Но, Андрей Ильич, есть еще кое-что. Пару месяцев назад в букинистическом на Арбате продавали книгу, тот альбом графики Алисы, «Энтомология тишины». И ее купил по описанию продавца странный тип, молодой, но с больными глазами, и он спрашивал, нет ли еще чего-нибудь о таксидермисте.
«Продавец запомнил его?» — спросил Громов.
«Говорит, тот произвел странное впечатление. Был одет бедно, но говорил, как фанатик», — ответил Семенов.
«Найди этого продавца, покажи фотографию Морозова, узнай, он ли это».
«Есть».
Громов положил трубку. Мозаика начала складываться. Обиженный, спившийся бывший оперативник, фанатично увлеченный делом, которое его сломало. Идеальный кандидат в исполнители. Но где он взял знания по таксидермии? Где лаборатория? И главное... Кто написал тот манифест? Морозов не был интеллектуалом. Кто-то был за ним. Идеолог. Наша реальность — грязь. Кто мог сформулировать такую мысль? Громов посмотрел на тело участкового Грекова, которое аккуратно грузили в черный мешок. Первая реплика в диалоге с миром была произнесена. Грубая, злая, но четкая. Теперь ждали ответа. И Громов понимал, что ответить должен он. Но для этого нужно было найти не столько преступника, сколько призрак идеи, который уже начал бродить по городу, обретая плоть в самых уродливых его уголках. Охота, которую он считал законченной, начиналась снова. И на этот раз враг был множественным, расплывчатым и, возможно, еще более опасным, ведь не был обременен гением, только ненавистью.